Тема, которую мы сегодня с вами будем исследовать, как я уже и обещал достаточно давно, да, я вас также просил, чтобы вы вопросы по этой теме, если у кого какие есть, могли мне написать, чтобы я их уже, будем говорить, попутно на них ответил, да. Тема называется так: Елена Уайт, кто она? Это такое название будет, да. Ну, а под название это уже так дополнительно, кто она, как бы, пророк, обманщица или же масон. И мое отношение к ней, потому что мне такой вопрос задают, меня просят прокомментировать вот все, что связано с ее деятельностью, с ее трудами. И, естественно, я буду выражать свое мнение по отношению к ней. То есть, не то, что вот там нравится, не нравится, вот я считаю, я буду об этом говорить не просто с позиции нравится, не нравится, вот просто, знаете, как у людей это принято, да, а на определенных основаниях. То есть я не хочу, чтобы вы так вот думали, что вот Саша так считает, поэтому так и правильно. Я хотел бы говорить на эту тему, исходя не из того, что там Саша считает, а на основании чего Саша считает. Ну, а вы уже, исходя из этого, сравнивая, размышляя, будете сами занимать какую-то определенную позицию по отношению к ней. И еще что хочу сказать. Говоря на эту тему, я вовсе не буду пытаться кому-либо что-либо навязывать. То есть, как всегда я говорил и говорю, это моя точка зрения, она на чем-то основана. Если для вас это убедительно, вы можете это принять. Если это неубедительно, можете не принимать. И мое отношение к вам на основании этого меняться не будет. Я имею в виду, там какого-то негатива с моей стороны проявляться не будет. То есть мы все свободные люди. И данное общение я тоже считаю должно быть свободным. Да, я буду выражать точку зрения. Да, она у меня есть, и отношение у меня к ней есть. Из того, что вы слышали раньше, достаточно уважительное. И я говорю, слава Богу, что была такая женщина. Ну, знаете, понимают и воспринимают люди ее по-разному, да. Еще почему я говорю на эту тему именно так. Ну, вы знаете, Елена Уайт – это человек, который, ну, будем так говорить, является или являлся, может быть, для кого-то авторитетом в среде так называемых адвентистов седьмого дня. Многие из тех, кто присутствует в данной конференции, являются выходцами оттуда. А некоторые не просто выходцами, они до сего дня находятся в членстве церкви адвентистов седьмого дня, да. Но, естественно, есть люди, которые из других конфессий, для которых Елена Уайт, ну, можно сказать так, никто, да. То есть не слышали, не знали, и для которых она не авторитет. Ну уж извините, коль задают вопросы разные, я отвечаю. Я думаю, что то, о чем я буду говорить и на основании чего, думаю, что это будет полезно, в принципе, выслушать и тем людям, которые, может быть, и по отношению к Елене Уайт совсем никак не определились. Так вот, с чего хотел бы я начать свои рассуждения по этой теме? Я думаю, что начну я определять, вернее, начну говорить, как я какую точку зрения я имею по отношению к Елене Уайт, с того момента, как я в своей жизни определил, что Бог есть, и что Он точно есть Бог, если Он знает главную проблему человеческих отношений и знает, как ее устранить. Я немножечко так вот расскажу свою историю, как я пришел к Богу. И поймите, это не то, что вот я пришел к Богу, вот вам это очень интересно. Я именно расскажу, как я пришел, что Бог есть. Я говорил вам, что моя мама и бабушка были верующими, говорили о Боге. Ну, конечно, как говорили они, как мне они этого Бога представляли, у меня, кроме аллергического настроения по отношению к Богу, ихнее, как говорится, убеждение ни к чему большему не привели. То есть насилие, это надо, это не надо, то выключи, то включи, вот так Бог сказал, и все. Я не скажу, что я был атеистом, я не скажу, что я был верующим. Но религия и Бог, которого мне нарисовали, для меня были очень непривлекательны, и это в какой-то степени создавало предпосылки для того, чтобы я не желал вообще веровать в Бога. Но вы знаете, вот по жизни, по складу своего характера, по складу своего ума, я человек такой живой и пытлительный, пытливый, вернее. Я всегда задавался вопросами. Я маме даже говорил своей, я говорю: мам, ну сядь нормально, объясни мне все, как по математике, все доводы за или против. Ну я не глупый, я пойму про твоего Бога. Вот так написано, вот так надо. Все. И это вызывало у меня такое, ну, иное отношение к Богу, чем должно было бы быть. Но что интересно, я вот, живя по жизни, сталкиваясь с различными ситуациями, не раз задумался. Ну, задумался про коммунизм, который обещали построить. Задумался над словами, ну, как должно быть, что человек человеку друг, товарищ и брат. Задумывался, когда слышал: тамбовский волк тебе товарищ. Вот. Задумывался, когда понимал, что как бы мы там красиво не говорили про тот коммунизм, про счастливое будущее, сталкиваясь в обычной жизни с людьми, я понимал, что мы люди заражены злом. И это зло, это наши обиды, это наше недовольство, это наша зависть, это наши сплетни, это наше желание сделать карьеру, пройтись по головам своих товарищей, с которыми я должен быть братом, да? Я вот так размышлял и понимал, вот как-то так, ну не говорю, что там размышлял так, знаете, как сегодня это происходит, а как-то, знаете, так невольно, подспудно, да, я понимал, что коммунизма как такового нельзя построить. Почему? Как-то создать ту материальную техническую базу коммунизма, чтобы каждому было по желанию его, да, по потребности, когда люди воруют. То есть, сколько ее не собирай, люди разворовывают. И я не раз задумался, какая богатая страна, все всю жизнь воруют, ну, все, может быть, там недословно, да, ну, тянули. И хорошо. Повсюду все колхозное, повсюду все мое. И не разворуют. Какая богатая страна. Выдержала ли бы другая страна такое? И меня этот вопрос тревожил. Действительно, стремление к счастливому будущему есть у человека. Да, я в какой-то степени внутренне как-то понимал, что да, так должно быть, вот это счастливое коммунистическое будущее. Но я понимал уже даже на том уровне, будучи еще, будем говорить так, неверующим, хотя кто его знает, может быть и был как-то в душе верующим, да? Вот я понимал, что без устранения вот этой главной проблемы человечества, греха, порока, который стравливает людей, который вызывает вражду, неприязнь между людьми. Без этого счастливого будущего не будет. Можно иметь работу, можно иметь деньги и быть завистливым, и быть при этом несчастным. Можно сделать большую карьеру и не иметь дома в доме мира, в семье не иметь мира, детей не иметь послушных и податливых, на которых можно было бы положительно влиять. И нету того коммунизма. Можно быть в серебре и в золоте, и бриллиантами усеянными. Но быть раздраженным. Можно кого-то при этом ненавидеть. Ну и что с того золота и серебра и тех бриллиантов? И я вот скажу так, вот неверующий, да, вот ходил, вот, там чем-то занимался, спортом, там работа какая-то, учеба, а вот эти мысли крутились, вот не раз думаю, вот кто крутил? Сегодня понимаю, кто крутил эти мысли. И вы знаете, уже я когда-то рассказывал, будучи в армии, умудрившийся еще в те времена, в 76-м году еще в партию, в коммунистическую влезть, ну, в силу своего положения там в армии, да, и перспектив, какие у меня там рисовались передо мной, да, влез я и туда, насмотрелся я еще, как говорится, не понаслышке, а лично, что такое партия и с чем ее едят. И вы знаете, я пришел к полнейшему разочарованию. И однажды, идя там по территории воинской части, я так иду и сам себе говорю. То общество, та церковь, та философия, которая не знает, как изменить человека, как избавить его от греха, никогда в жизни не построит ни коммунистического светлого будущего, ни Царства Небесного, ни радости, ни рая, ничего на этой земле не будет. Для чего я вам это говорю? Вот то, что меня тревожило, когда я был еще неверующим. Я пришел к такому выводу, сейчас я понимаю, без Бога, без Его работы Святого Духа я не мог к такому прийти. Я вот говорю, кто-то постоянно мне эти темы в моей голове, в моем сознании шевелил. И я шевелился, не задумываясь даже вот, ну чего меня это так интересует. Вот какое-то было внутреннее, будем говорить, стремление к какой-то чистоте, какой-то справедливости, какому-то счастью, какому-то блаженству. Да думаю, что это в принципе каждому хотелось бы, и каждый хотя бы теоретически это понимал и понимал, что так было бы хорошо, если бы так было. И вот когда я произнес эту фразу, что счастье коммунизма, Царства Божьего не может быть без изменения человека, то есть греховный человек, испорченный человек, не может быть счастливым. Он обречен на несчастье и обречен своими пороками. Он проклят. Ну, я говорил, что мама говорит, это нельзя, грех нельзя, ну, нельзя, а как нельзя, когда он есть и живет в тебе, да? Я не получал ответ, это было неубедительно. Далее, я встречался, мама тоже так устраивала мне встречи, чтобы я уверовал, да? И каждая встреча, когда я там слышал что-то такое, знаете, обо всем и ни о чем, ну, вы понимаете, ни о чем, я как бы имею в виду, что там и про субботу, и про что хочешь, но только не про крещение, но не про святость, что это должно быть, что это главное, и что это реально, и чтобы я услышал, как это реально можно достичь, да? На эту тему не было никаких разговоров, меня это не убеждало. Больше даже разочаровывало, потому что, ну, если верующие, читают Библию и тоже, ну, как-то так вскользь проходят эту тему. Меня это не убеждало, а наоборот даже, настраивало против. И вот когда однажды, как говорится, Бог ждал, пока созрею, со мной встретились два человека, муж и жена, с высшим образованием, которые без нажима, без запретов, так достаточно коротко, достаточно ясно, ну там после какой-то беседы, выразили такую мысль по поводу там коммунизма мы говорили, да, и выразили такую мысль, что Бог не занимается строительством коммунистического общества, не создает материально-техническую базу. У него вся вселенная, вот она, техническая, материально-техническая база. Он растет, вон птички летают, пищи вон полно, земля производит, солнышко есть. Бог занимается преобразованием человека. Главная цель, которую Бог поставил перед человеком, это изменить вот этот греховный человеческий нрав.
И когда они процитировали мне одну выдержку из Елены Уайт,
на тот момент она мне, для меня была никто, просто сказали там вот, вот так написано у Елены Уайт. Единственное сокровище, которое человек вынесет из этого мира в мир будущий, это характер, сформированный, пусть может не совсем точно, там по образу и подобию Божию. Вы знаете, когда они сказали эту фразу, не знаю, опять-таки, сейчас знаю, а тогда не понимал этого, да, кто мне в этот момент четко и утвердительно сказал: так, Бог есть 100%. А почему? А потому что видит единственную и главную проблему человека, его греховность. Далее, ставит эту задачу перед человеком и говорит, что грех победим. Я сразу сказал, Бог есть. Это точно Бог. Потому что он знает главную проблему и знает, как ее устранить. После этой фразы я сказал, все, я верующий. Мне не надо было каких-то еще там доказательств. Если бы говорили мне про вечерю, я бы не согласился. Да зачем мне эта вечеря? Я и без нее хорошо жил. Ноги мыть, у меня дома вода есть. Креститься? А зачем? Чтобы просто ходить вот это вот, как говорится, знаете, как говорят, поклоны отбивать, не зная кому, не зная зачем. Нет, меня это не удовлетворяло. Но когда я услышал эту фразу, я сказал, так, Бог есть, Он Бог, если Он знает и проблему, и решение ее. С тех пор я стал верующим. И, как вы уже, наверное, и видите это, и ощущаете, эта тема осталась главной у меня по сей день. И я от нее никуда не ухожу. В сторону. Я сомневаюсь, что кто-то меня мог бы переубедить чем угодно, чтобы я изменил, будем говорить, вот эту свою генеральную линию, которая проходит через всю мою так называемую христианскую жизнь, когда я пришел к Богу. К чему я это рассказал вам? Тема-то связана с Еленой Уайт. Кто она? Что натолкнуло меня на эту тему говорить о Елене Уайт? Ну, первое, что мне задают много вопросов на эту тему. Второе, что я сам знаю, что многие, кто-то согласен, кто-то нет. У каждого свои доводы, и бывает такое, что и даже враждебность какая-то возникает между сторонниками и противниками ее. Последнее время я часто слышу, все чаще и чаще как бы слышу о том, что Елена Уайт заблуждалась в понимании пророчеств, что ей не все было открыто. Слышать приходится даже то, или о том, что она обманщица, она лжепророк и даже масон. В Ютубе, и, кстати, есть такие люди, которые тоже любят мне подкидывать информацию, вот так на контакт не выходят, вот даже я не знаю, кто они. Но раз на электронную почту, ну, видимо, знают или узнали от кого-то, да, приходит ролик, посмотрите, может, вам понравится. И смотрел я ролик, сейчас не помню, даже не помню, скачал я его или не скачал, не помню, да. Могила Елены Уайт, ну, фотография такая, да. Там стоит памятник. И масонский знак стоит с этим циркулем, там, с этими приборчиками строительными, да. И надписи, типа, ну, вот, что вы хотите. Вот могила, вот такое-такое. Как ты, Саша, на это все посмотришь? Ну и вы знаете, ну, когда увидишь такое, там, услышишь такое, ну, раньше ведь на эту тему я так и не думал, и не считал, и там, знаете, тоже стали возникать вопросы. Мне пришлось, как говорится, задумываться, анализировать, соглашаться, не соглашаться, там, допустим, да. Но и люди задают эти вопросы, поэтому, ну, эта тема созрела, да. И поэтому я ее как бы и решил сегодня начать озвучивать. То есть, я почему говорю начал озвучивать сегодня, да? Я думаю, что мы за сегодня, за одну нашу встречу эту тему не исследуем. Тем более есть вопросы, которые задавались, я буду зачитывать их, тоже буду отвечать. Коль уже одна тема, ее, я думаю, что стоило бы, как говорится, добить до конца, да? Так вот, слышав вот все то негативное, кем она якобы была, обманщица, уже пророком, масоном, да, я, как наблюдательный человек, давно стал замечать, что для одной категории верующих она и ее труды вчистую заменили саму Библию. То есть, ну, вы знаете, это в основном-то верующие церкви адвентиста седьмого дня. Они цитируют исключительно ее труды, даже иногда не пытаясь сопоставить с тем, что написано об этом же самом в Библии, да. Приходилось слышать от таких верующих, что она лично является чуть ли не самим иным ангелом по откровению 18 главы, или свидетелем верным и истинным, по откровению 3 главы. Приходилось слышать, что она последний пророк Лаодикии, и после нее уже не будет никаких других пророков. Другие верующие, тоже с этой среды, со среды верующих адвентистов, да, наоборот, считают ее лжепророчицей, обманщицей, ненормальной, ну, как бы больной на голову женщиной, и которые считают, что все негативные проявления в церкви – это результат ее трудов. Следовательно, она виновна во всем том, в каком состоянии находится нынешняя церковь адвентиста седьмого дня. Даже приходилось слышать, что она шизофреничка. Дальше. Страдала приступами эпилепсии, во время которых у нее и были видения. Вы видите, да, намек, думаю, однозначный. Больная на голову, понаписывала книжек, поэтому вот, глядя со стороны на церковь адвентистов седьмого дня, вот теперь и понятно, да, яблоко от яблони далеко не падает. Конечно, говоря на эту тему, и вот упоминая даже церковь адвентистов седьмого дня, я хочу сказать, что мое отношение к церкви адвентистов седьмого дня достаточно такое стабильное. То есть я ничего против не имел и не имею против людей. У меня нет на них ни обиды, ни раздражения, да. Да, я не согласен кое с чем. И кое с кем не согласен. У меня есть основания, я готов был бы и говорить, но это несогласие, это не выражается в неприязни, в ненависти, в желании насолить. И даже в какой-то степени тема, которую сегодня я с вами начал рассматривать, она будет даже как будто бы немножечко в пользу церкви адвентистов седьмого дня, как бы там ни было, и что бы там в ней со мной не сотворили, да? Так вот, смотрите. Из вот этих двух категорий людей, которые за Эллен Уайт и которые против нее, да? И у каждого есть свои основания, да? Так кто же из них прав? Кому можно верить? Ее почитателям? Ее врагам? Или же ей самой? Или, может быть, стоит вообще никому не верить, ни ей, ни тем, ни иным категориям верующих. Далее. Я хотел бы еще сказать, что в интернете все больше и больше появляется информации, естественно, негативной, да, о Елене Уайт. Там, знаете, документы сейчас начали находить, и там подтверждения, и там тот тогда писал, тот то говорил, тот это сказал, да. То есть, а верующие, вы знаете, они же вот чем выделяются? Верою. Не умом, а верою. Вот развесят уши и сразу, ой, и она и масон, и памятник стоит на могиле, и масонский знак. И там, ну знаете, ну вот, ну что хотите. И скажу, что, вы знаете, эта информация распространяется. Люди ею делятся, подкидывают. А люди вот привыкли вот веровать, вот это сразу реагировать, не задумываться. И вы знаете, мне приходится наблюдать, что ее авторитет довольно-таки стал падать в связи с вот этой информацией, которая распространяется, ну и с ее непочитателями. Поэтому я хочу говорить именно на эту тему, чтобы все-таки, ну, как-то нам тоже определиться, надо она, не надо, да. Ну, говоря нам, я не говорю, что вы должны, а каждый все равно же как-то выслушал, определиться, да или нет. Но когда будут какие-то доводы, какие-то основания, если они будут убедительны, то и определение будет более-менее таким уже твердым. Да? Так вот, вот эти две категории верующих, кто за Елену Уайт, кто против, да, говорят по-разному и кому верить. Самым интересным является тот факт, что даже те, которые являются ее поклонниками, то есть такими твердыми приверженцами Елены Уайт, так вот, даже они, являясь фанатичными, влюбленными в некоторые, в кавычках, как бы самые важные ее утверждения, и в упор не видят другие ее утверждения, которые находятся буквально рядышком в ее трудах. То есть, смотрите, верующие, которые ее почитают, которые признают, фанатично любят, говорят, что она пророк, они вот что-то берут, говорят, это вот самое важное, да? Вот это утверждают, об этом говорят, проповедуют другим, но рядом есть что-то другое, которого они не хотят в упор видеть. И я говорю, ну если пророк, ну так давайте берите все подряд. Почему вот вы это выбрали, на это делать ударение, а вот этого не хотите? И когда приходится кому-то из ее любителей на это указать и попросить эти утверждения сопоставить и объяснить, ну, с теми утверждениями, что, на что они делают ударение, то они не желают признавать наличие неудобных для них утверждений. И даже не пытаются как-то это прокомментировать, тем более, чтобы это было как-то гармонично, не противоречиво. Они, как бы так говорят, я это люблю, а это нет. Ну, так не говорят, да. Но это подразумевается. То есть ее поклонники, поклонники Елены Уайт, выхватывают отдельные цитаты из ее трудов. При этом другие цитаты игнорировать могут вообще. И вот, будем говорить, вот этими выхваченными текстами, да неумно преподанными перед людьми, создают своеобразный облик самой Елены Уайт. Упрямой, фанатичной, примитивной и часто неразумной женщины. Ведь каждый из нас, я имею в виду христиане, да, из христиан, как живет, как говорит, что говорит, как относится к людям, он является свидетелем, уж извините, что так скажу, того Иеговы, в которого уверовал. И зачастую этот Иегова выглядит очень-очень примитивно и глупо в глазах людей, которым вот эти свидетели, я не имею в виду церковь свидетелей Иеговы, да, которые вот эти свидетели представили этим людям этого Бога. Он выглядит достаточно примитивно. Бог. Естественно, что и каждая церковь представляет, как она это понимает, как она это видит, и Бога. Чем? Не проповедями, а своим поведением. Далее. Ну, вот эти люди, которые так фанатично ее любят, повыхватывали отдельные места и делают как бы ударение. Ну, знаете, есть люди, которые там являются сторонниками того, что там весть о здоровом образе жизни, которую Бог дал церкви адвентиста седьмого дня через Елену Уайт, это правая рука трехангельской вести, да. Ну, про трехангельскую весть там не совсем и разговор даже идет, да, хотя это трехангельская весть — это как бы туловище, а учение о здоровье — это только правая рука. Вот об этой правой руке так говорят, как будто это туловище, а трехангельская весть — это как вроде там мизинец. И вот эти люди вот ходят, вот надо, Елена Уайт говорит, мясо не ешь, кто мясо ест, мясо едет, Царство Божие не наследуют, да. Вы знаете, вот так вот примитивно, вот так вот, знаете, грубо, навязчиво, неразумно, негармонично с другими местами трудов, которые она написала, да. Ну, естественно, вы знаете, вот получается, что лезут в рот к людям, вынимают оттуда свинину и говядину и засовывают туда салат. Как бы это не выглядело, но вы поймите, насилие, когда нет веры, когда есть навязчивость, и если это не принимаешь, когда появляется неприязнь, вот вы погибнете, да? Вы сами понимаете, что такое проповедование только отвращает людей от Бога. Ну, естественно, если когда говорят, что Елена Уайт вот так вот сказала, да? Ну, вы понимаете? А, так у людей складывается впечатление. Понятно. Значит, если она говорит, мясо еды, Царство Божие не наследует, и тут стоит прибавить выражение лица такого проповедующего с определенной интонацией, мясоеды Царство Божие не наследуют, а я ж типа не ем, так я наследую. И вы знаете, у людей отрицательное отношение появляется к Елене Уайт. Когда я кому-то говорю, а вы вообще знаете, что Елена Уайт, будучи на севере Канады, где-то там в таких местах, как север России, да, побережье Ледовитого океана, ела мясо. Я говорю, вы вообще читали? А разве вы не читали? Елена Уайт писала, что мы не должны давить человека этой пищей. Мы поняли, мы должны это принимать. А кто не созрел, на того не давить. Я говорю, а вы вообще читали, что там, будем говорить, 1860, не то 3-м, не то 64-м году, то есть через 20 лет. А она была уже пророком, а она ела мясо, да и не только мясо, а еще и непозволительное, может быть, мясо. То есть, и она об этом пишет. И я это к тому говорю, что почему у вас вот такое, выхватили одно, и вот этим, как говорится, калашматите людей по голове? Кстати, когда мама моя тоже вот так вот, так, это нельзя и все. Ну, хочется и нельзя, и все. Ну, объясни, ну почему, ну где, ну как. Я сейчас не удивляюсь этому, а раньше меня это удивляло. Мама была в такой церкви, где так объясняли, где так проповедовали, и мама по образу, по подобию точно так же все делала. Какое было впечатление, ни церковь не волновала, ни ее тогда не волновало, да и не понимали, да никто этому не учил толком. Когда иногда вот слышишь, вот там, Елена Уайт писала, да, она писала, что народ Божий в последнее время должен покидать большие города и селиться подальше, там, в сельской местности. Там меньше разврата, там пища лучше, воздух лучше, для здоровья лучше и для общения с Богом лучше. Ничего плохого в этом я не вижу. Правильно написала, и так оно и правильнее было бы. Но не прочитайте другое, что надо же не просто так вот взять и сорваться, Елена Уайт написала. Как это я вот не раз слышу. Некоторые адвентисты, женщины, загорелись, в основном женщины, у мужчин как-то немножко это по-другому происходит, загорелись, невзирая на возраст, кому-то 67, кому-то 72, кому-то там 35, да, загорелись после услышанной такой проповеди и рванули в село. Ни у кого нету мужа, кто больной, у кого там с ногами проблемы, у кого с сердцем, вот приехали, продали квартиру, приехали в деревню, купили, естественно, сами понимаете, далеко-далеко не совсем пригодное жилье, а дальше огород, а дальше навоз, а дальше тяпка, а дальше ой, ай, а заготовки, а я одна, а то валится, а то уже отвалилось, а мужика нет, ой, а зачем, ой, ай. Вы знаете, вот смотрят другие верующие, говорят, он, видите, да? Видите, да, что Елена Уайт делала? Вот написала, говорю, ну прочитали одно, не прочитали другого. Не вникли, не разобрались, фанатично ухватились, фанатично исполнили и фанатично уселись на мягкое место. Что дальше делать? Денег нет, в город не вернешься, а в селе невозможно жить. А ведь еще, вот когда съезжаются, вот загорелись, вот будем питание, будут огороды, так общего языка у вас в городе-то нет. Вы же не научились разговаривать в мире в любви. Вот, извините, наехало на вас что-то. Вот загорелись вегетарианцем, допустим. Я не поймите, я не против этого. Но не учли, что иногда говорят, вот давайте будем вместе жить, вот там и там и там. А потом не разговаривать друг с другом в той же деревне. И смеются верующие, вернее, неверующие над верующими. Или когда Елена Уайт говорит, нам следует отказаться от таких-то, таких-то продуктов питания. Я знаю целые церкви, это особенно в Западной Украине, в Молдавии. Она, Елена Уайт написала, что вредно, но она написала, что если у вас не... И это от этого следовало бы отказаться для того, чтобы здоровье наше было хорошее, да, но... Вы должны заменить это вот такими-то такими продуктами. Если у вас нет этих продуктов, если вы живете в таких широтах, где ну, нет круглогодично таких продуктов, то тогда ну, надо будет кушать эти продукты. Но кто-то же сказал, нет, Елена Уайт написала, это правая рука, это левая нога, получите под задницу, если не будете этого делать. Там почти все поголовно в церкви. В очках с такими большими линзами, с биноклями. Почти все состоят в обществе для слепых. Членами являются, были церкви, стали общество для слепых. Или полуслепых. И дети вот в таких очках, и папы, и мамы. Сегодня они не говорят про это. Да, сегодня уже едят. Ну, поздноватенько, батенька, очнулся. А другие смотрят, вот видите, Елена Уайт. Это я для чего вам рассказываю? Елена Уайт к этому, к этой глупости не призывала. Если сама Елена Уайт говорит, когда там кто-то говорит, что Елена Уайт вот так и так сказала, выхватили одно место, она сама говорит. Если хотите знать, что я думаю по тому или иному вопросу, выберите из моих трудов те места, где я касаюсь этой темы, сопоставьте все вместе, не выбрасывая ничего, и тогда вы узнаете, какое у меня мнение по тому или иному вопросу. Что же неразумного вот в этих ее словах? разумные слова. Правильно. Да, у нас, вот возьмите интернет, да, там, кто-то за сыроедение, кто-то против, кто-то за мясо, кто-то против, да, у каждого свои доводы, да. Но кто-то говорит, посмотрите, кто-то начал сыроедением заниматься, и там вообще настолько, как говорится, со здоровьем стало плохо, потому что никакой подготовки нет, потому что знаний нет, потому что фанатизма полно. А кто-то ел мясо и оказался более здоровым. А потом это используется против того убеждения или против этого. И типа, вот те все такие, а эти все рассякие. Далее. Противники Елены Уайт страдают той же самой болезнью, что и те, которые ее являются поклонниками. Тоже. Подобно им. Выхватывают отдельные ее цитаты. И на них, узко трактующихся ими, строят свой мрачный орел над головой той же самой Елены Уайт. И впечатление о ней самой, судя из слов вот этих двух категорий верующих, за и против Елены Уайт, да, глядя на все это со стороны, складывается, прямо скажу, глуповатое и примитивное впечатление о Елене Уайт. Ну и о противниках, и последователях. Все попахивает каким-то таким примитивизмом и какой-то ограниченностью. И вот с таким автопортретом Елены Уайт основной массе ищущих людей приходится сталкиваться в жизни. Что и вызывает у многих из них негативизм по отношению и к ней, и к ее трудам. Кстати, попутно скажу, что и по отношению к Библии и авторов ее книг, хотя мы говорим, что автором является Бог, ну, писали, вы же знаете, Евангелие от Марка, от Матфея, да? Поэтому, ну, будем говорить, авторы, соавторы, я не об этом сейчас, да? Так вот, значит, и по отношению к Библии и ее авторов книг, да, сложилась точно та же и точно такая же самая картина. Точно такое же самое выхватывание отдельных стихов, точно такое же самое примитивное их толкование вне гармонии Библии, и точно такое же самое впечатление складывается о всех верующих, о церкви, об апостолах, о пророках и о самом Боге, и о самом Христе. Самое интересное, что практически каждая конфессия не берет Библию целиком, как и адвентисты седьмого дня не берут Елену Уайт целиком и не рассматривают все в совокупности и в гармоничности. В Библии точно та же картина. Все церкви выбрали любимое пророчество, стихи и обряды, объявили их самыми главными, рядом будет написано что-то иное, не под каким, говорится, соусом не принимают. И также вот люди неверующие видят или думают о Христе, о Боге, глядя на нас. И потом они заявляют, вот эти люди, насмотревшись вот этого кино нашего христианского, мол, Бог выдуман, Библия противоречит самой себе, апостолы были обыкновенными людьми, состоявшими на службе у рабовладельцев. А почему? А потому что они говорили, пока рабам покоряться, господа, что это были, будем говорить, ну опять-таки, чуть ли не масоны. Они состояли на службе у рабовладельцев и подыгрывали им. А верующие говорят, что это слабые, безвольные, забитые, ограниченные, примитивные люди. Все, можно сказать, один в один, как и с Еленой Уайт, и с ее трудами. Но я задаю вопрос. Разве такой Бог, как мы его представляем людям? Разве Библия такая примитивная, такая глупая, как мы ее трактуем? Как мы ее понимаем и это понимание навязываем другим людям? Разве сама Елена Уайт такая, как вот те, которые фанатично ей поклоняются? И разве в ее трудах так написано, как некоторые из нас выхватили отдельные места и подали их на всеобщее обозрение? Конечно же, нет. Но чтобы разобраться в этой карусели мнений и не ошибиться, стоило бы задаться следующим вопросом. А судьи кто? Кто эти, в кавычках, эксперты? И кто эти представители Бога, тоже представители в кавычки беру, представители Библии или это, Елены Уайт и ее трудов? Кто судьи и кто представители? Почему я так говорю? Представители Бога — это вот, будем говорить, такие действительно примитивные, ограниченные, фанатичные люди, которые что-то взяли, что-то выбросили, которые не вникают, что иногда это вообще глупо выглядит, и просто держатся, и просто об этом другим говорят. А кто вот эти эксперты, судьи кто? Вот много людей высказываются. Вот, Елена Уайт такая, вот там Библия такая, рассякая, апостолы такие, рассякие, у Христа, оказывается, была гражданская жена, гражданская, не гражданская. Кто-то даже говорит, читает там про Давида и про сына Саула, что у них была любовь больше женская. Говорит, о, видите, больше женской, мужская любовь, любовь между мужчинами, она, видите, о, даже Библия пишет. То есть, кто судьи, кто вообще вот это все высказывает, кто определяет, что они из себя вообще представляют? Духовные они или же душевные? Умные или глупые? Ну, духовные в смысле умные или душевные в смысле чувственные, эмоциональные, страстные, да? Далее. И если это люди, которые не знают, что самим собой делать, которые не владеют своим собственным духом, люди, которые возмутительные и мятежные в своей натуре, люди, которые спорщики и интриганы, или же фанаты и фарисеи. Если это такие люди, то мнение такового эксперта или такового поклонника, представителя Библии там, или Елены Уайт, для меня, мягко говоря, абсолютно безразлично. Мнение вот таких людей. Почему я так говорю? Когда я понял, что церковь, которая не может освободить человека от греха, не является церковью. Человек, который подвержен пороку, порабощен им, он не духовный, а душевный. Когда я понял, что душевный не принимает того, что от Духа Божия, потому что о всем надо судить духовно, то есть быть умным, а ума то нет, чувства, страсти управляют этим человеком. Тогда я стал понимать, что мнение такового эксперта для меня вообще практически пустое место. Как я могу обращать внимание на его слова, на его доводы? Да в принципе его дух, его озлобленность, его там категоричность, его поведение говорит о том, что там нет здравомыслия, поэтому и все его доводы, вы сами понимаете, он будет что угодно выискивать, что угодно перекручивать, лишь бы не согласиться. Я вчера вспоминал ситуацию, да, что там подсказал человеку и напряг в отношениях, обвинение получил в свой адрес. И я говорю, я несколько дней хожу, говорю, тысячи вариантов продумал. Знаю, что сказать, какой стих напомнить, коротко как сказать, чтобы не получилось там нотация какая-то или оправдание, да? Но если человек настроен против тебя, что бы ни написал, самое умное, самое короткое, самым, что ни на есть, там, благородным видом и духом, все равно будешь обвинен в том, что выкручиваешься, не соглашаешься, такой же, как и все, осуждаешь людей, не любишь людей, а Христос сказал не судить. Что ни напиши обиженному, что ни скажи тому, кто стал в позу, и хоть ты мне и докажешь, я все равно в это не поверю, да? Я вам просто хочу сказать, разумнее решение, чем просто отойти, другого решения не может быть более разумного. Я говорю, я передумал тысячи решений, могу и то, и могу и это, и тут же мысль, ну это же для умного человека, который это поймет. А для глупого ты что не напишешь, обернется против тебя. Что не скажешь, будешь доказывать, что этого не было, оправдывайся. А на вору шапка горит. Так вот, смотрите. Писали Писание, священное Писание, святые Божьи человеки, движимые Святым Духом. И толковать его правильно могут только, и причем я хочу подчеркнуть, относительно правильно, да? Только те, кто идет путем освящения, имеют реальные результаты, то есть плоды. К чему я это говорю? Те, кто высказываются там по Библии, по пророкам, по апостолам, по Христу, какие они все такие рассяки, обманщики, проходимцы и так далее и тому подобное. Да? Все, кто высказываются. Его нужно, как говорится, проверить. А кто ты? Ну хорошо, апостолы, проходимцы. Ну хорошо, а пророки это вообще, как говорится, обманщики. Ты кто? Чем живешь, какие интересы, какое поведение, какое отношение, довольный ты человек, удовлетворенный жизнью, или вечно вот так возмущаешься и бунтуешься, как во время революции Великой Октябрьской. Что ты достиг? Что ты хорошего в этот мир принес? Что ты построил? Какие имеешь результаты? Так вот, те, которые пишут Писание против кого-то, что-то утверждают, что правильно, что нет, которые дают оценку всему и всем. В интернете, вы знаете, там книжки пишут без интернета, ну этих людей пруд пруди. Так вот, эти люди, писатели, как я говорю, да, прежде всего должны сами пройти тест, извините за выражение, на вшивость, то есть на духовность. Есть ли она, или же ее вовсе нет, она отсутствует. Умный этот человек или нет? И этот тест не просто такой, знаете, извините, тест, вот вопрос-ответ, вопрос-ответ, а это тест на духовность, это жизнь должна подтвердить или опровергнуть. Почему мы поднимаем такие вопросы, акцентируем на них свое внимание и говорим, что это важно или это самое главное для нас. Я имею в виду, какие вопросы, на которых мы акцентируем свое внимание. Правильно ли истолковано пророчество или нет? Нужен или не нужен тот или иной обряд? Есть мясо или нет? Соблюдать там субботу или воскресенье надо, да? Дальше, где будет тысячелетнее царство? Троица или двоица должна быть у нас? Я еще раз повторяю. Почему мы поднимаем такие вопросы? И почему говорим, что это самые важные вопросы? Но почему мы, если говорим о святости, то как-то вскользь, как-то промежду прочим, а если кто-то ставит этот вопрос ребром, так мы должны быть святыми или нет, то мы в этот момент заявляем, что мы, оказывается, ничего не можем, что грех непобедим, что это только Христос, и только потому, что Он был Бог и был в божественной плоти, а не в человеческой. То есть, заметьте, люди, которые о святости не говорят или говорят вскользь, как я сказал, ну, с оговоркой, что мы ничего не можем, да, надо быть, но невозможно, да? Так вот, если такие люди, которые делают акцент на вопросы, там, суббота, свинина, десятина, двоица, троица, да, там, так далее, тому подобное, но не на святость, так я задаю вопрос. А как же вы, не освятившись, оставшись теми же самыми возмутительными и революционно настроенными, не владеющие своим духом, которых наши эмоции иногда в разнос заводят, да? Мы возмущены, мы спорим, мы ругаемся, да? Как же вы вообще, ну, говорите, что важное, что не важное, далее? Кто прав, кто не прав? Правильно в Библии написано или нет? Ну, и ту же Эллен Уайт, вот она неправильно написала. Я говорю, а ты вообще что-то многое, вообще хоть что-то сказал умного в жизни? Ты вообще какую-то проблему решил, да? Облагородил или осчастливил человечество чем-то своим? Нет. Далее, если мы ничего не можем, мы, вот эти заявители, которые с чем-то не согласен, кого-то критикуют, кто хорош, кто плох, да? Так вот, если мы ничего не можем сделать со своим прибором, то есть умом, мышлением своим, да, со своими похотливостями мы ничего не можем делать. То есть мы – это прибор. И мы с этим прибором ничего не можем сделать. То есть прибор не отрегулирован. Настроение у нас как погода на море. То солнце, то дождь. Так вот, если мы ничего не можем сделать со своим прибором этим, которым будем проверять писателей или пророков, Петра, Павла, или ту же Эллен Уайт, или Моисея, да, если мы не можем выставить по эталону, то есть как бы по Богу, вот этот свой прибор, и мы заявляем, что это возможно будет только на небе, то я как бы говорю, что тогда давайте и оценки давать будем на небе, когда у нас приборчики будут выставлены в центре метрологии и стандартизации. Когда нас туда возьмут, если, конечно, возьмут. Да и как прибором, у которого стрелка бегает от настроения эксперта, можно измерять что-либо? Таким людям, я вам говорю не то, что вот поймите, там, с негативным отношением к этим людям. Я просто говорю, что таким людям категорически должно быть запрещено делать какую-либо оценку. Святость через Библию проходит красной линией. И это нельзя отрицать. Без святости мы не можем понять Бога. Без освящения мы не можем понять работу Святого Духа. Без освящения мы не можем давать оценку никому, хотя даем, но она всегда будет ошибочной. И церковь, пастыри, члены церкви, которые говорят, что грех непобедим, или победим, но это на небе, или не, если не нами, но самим Христом. А мы ни в коем случае не должны это делать. Это бессмысленно, это бесполезно, и ничего не получится, да? Если мы таких взглядов, если у нас такая, как говорится, генеральная линия в нашей так называемой христианской жизни, то скажите, а кто тогда что-то может говорить о ком-то? И нужно ли нам, верующим, брать во внимание вообще эти все высказывания, реплики, документы, да? Но если человек подстроен против меня, он будет искать что хочешь, но только плохое. Ты сделай это хорошо, ты сделай это правильно, ты сделай с чувством. Обвинят в том, что ты придуриваешься, притворяешься, а в сердце ты ненавидишь всех. Я говорю это не в общем, да. Я это все испытывал и испытываю постоянно. Это такой горький жизненный опыт. Когда тебе больно, когда тебя бьют, оскорбляют, унижают. Когда ты пытаешься доказать, что ты этого не делал, если, конечно, не делал, да? И когда видишь, чем больше доказываешь, тем грязнее становишься. И в результате чего ты приходишь к тому, что... А ты этому человеку никогда не докажешь. Я вам простой пример приведу. Там вот Америка там вот объявила, Россия – это главный враг, главная угроза человечеству и миру. И там... Я иногда смотрю, тут Путин оправдывается, Лавров что-то выступает. Я бы вообще сказал, да, кого вы вообще слушаете? Зачем вы оправдываетесь? Вы когда-нибудь сумели оправдаться? Вот буквально недавно там смотрю, там заголовочек, да, такой, в новостях, в интернете. Учения армии НАТО вблизи границ России способствует стабилизации мира. А учения российских войск около границы за западными странами способствуют дестабилизации ситуации. Что бы Россия ни делала, все плохо. Чтобы Америка не вытворяла фокусы и знамения, все хорошо. Дальше. Вы хотите кому-то что-то доказать? Да никогда в жизни. Вы хотите доказать, что вы не верблюд? Не докажете, слоном станете. Ну ладно, если не верблюд, так слон. Но все равно с нехваткой ума и с хоботом. Вы помните, написано у Соломона... Озлобленный брат неприступнее там какой-то неприступнее крепости. Это, вот знаете, когда кто-то кого-то не любит, это одержимость. Это, извините, безмозглость. И когда такие люди вот что-то говорят, я иногда вот так вот смотрю, думаю, ну надо, говорит, такое сморозить. Это надо либо дозу хорошую принять. На груди или в вену. Ну, чтобы такое сказать. Самое странное, что люди слушают. Так вот, смотрите. Давайте зададимся вопросом. Какая главная цель, которую необходимо достичь, проходит красной линией через всю Библию? Или через книги Эллен Уайт. По Библии главное, или там по Эллен Уайт, двоица, троица, суббота, свинина, десятина, обряды или святость. Я задаю такой вопрос. К чему призывают своих читателей эти книги? Я думаю, что вряд ли кто-то скажет, что не святость. Слова Божьи, будьте святы, потому что я свят. Это главная, будем так говорить, красная линия, которая проходит через всю Библию. Где бы и что бы ни писалось в Библии, все равно это для научения, для наставления в праведности. И у Елены Уайт, что бы она ни писала, везде мысль подводится к этому же самому. Пусть это история патриархов, но тут же моральные выводы, и тут же выводы, что хорошо, что плохо, что нам делать, что не делать. Я задаю вопрос, в каких ее трудах Елены Уайт, она пишет, что грех непобедим, что бороться с ним не надо, и что это работа Христа, а не наша. Вот кто читал и кто говорит, вот она такая рассякая, там вот обманщица, да, уже пророк. Я задаю вопрос, в каких трудах она пишет, что грех непобедим? где она пишет, что не надо бороться, куда ни глянь. Она пишет так, как в Библии. Грех надо оставить. Он должен быть распят. Крест мы должны нести. Никто нечистый туда, на небо, в вечность не войдет. Для чего я это говорю? Моральный аспект, главный, центральный аспект этих трудов, что уже само по себе является очень весомым доказательством того, что это правильно и Богом вдохновлено. Я думаю, вы поняли, почему я так говорю, почему как бы делаю ударение, акцент ставлю на это. Главная проблема человеческая – это грех. Главный порок – это одержимость нашими неуправляемыми страстями. Мир истлевает в похотях, как Библия говорит. И там, где не занимаются освящением, где это не является главной, генеральной красной линией, там Бога вообще нет. То не Бог, то церковь, то манекен Бога создается, да, там поют хоры, моют ноги, сдают десятину. Но там нет освящения, а следовательно, нет Бога. Значит, эти люди остаются греховными, тем более говорят сами, что грех непобедим. Поэтому они делают ударение, очень важное. Не троица, а двоица. Кто-то еще более правильнее говорит. Бог един. Все. Христос не Бог. А тебе что от этого, холодно или жарко? Бог не Бог. Слушать-то надо. Хоть не Бог, даже если ты говоришь. Про слушание ты не поднимаешь вообще тему. Разговоры не заводишь. А вот кто не признает, что Бог един, тому конец, тому труба. Кто-то делает ударение на свинине, кто-то на десятине, кто-то на субботе, кто-то на воскресенье, кто-то на говорении языка, на языках. Заметьте, про святость я спрашиваю, где, кто и насколько точно говорит. Ладно, хотя бы говорили, так еще же надо же и достичь результата. И даже те, кто говорят про святость, это не говорит о том, что имеют ум. Говорить можно, соглашаться с Библией можно. Если результата нет, то и ума, то в принципе такого нет, какой должен был бы быть. И я когда сказал, что Бог есть, если Он знает эту проблему греха и знает, как ее освободить. И я после этого сказал, Библия правильная книга, если она вот эту самую главную тему ставит во главу угла. И я сказал, что Елена Уайт, она правильно пишет, и это от Бога, если она делает ударение на то, что мы должны прийти к тому-то, какими мы должны быть, похожими на Христа. Далее, какое направление в своей жизни исповедуют так называемые, ну я их называю литературными критиками. Знаете, да, ну есть такое, есть литераторы, писатели, поэты, а есть литературные критики, и я не раз слышал такие выражения со стороны литераторов. Те, которые в жизни не написали ни одной книжки, не сочинили ни одного стиха, являются экспертами, этими критиками литературными, кто правильно пишет, кто неправильно. Вы видите, да? Проза жизни какая. Так вот я говорю, какое направление своей жизни исповедуют так называемые литературные критики? То есть, вот кто в интернете вывешивает там эти всякие ролики, да, там вот за или против, говорит, что хорошо, кто хорош, что плох, да. Кто пишет, документы ищет, там всякие подсовывает, да. Что они исповедуют? Что они полезного, кроме критических замечаний в своей жизни, сделали или построили? Я вот иногда задаю вопрос, там, ну ладно, там правители наши такие, будем говорить, не идеальные, есть за что ругать, но есть всегда оппозиция. В Думе, в Раде там выступают, говорят, в церкви есть такие люди всегда. Вот. Вы неправильно, у нас иное мнение, иная точка зрения. Вот надо так, мы говорили. Хорошо, вот вы пришли к власти. Кто из вас что сделал? А ничего. Кто виноват? А вот вы 5 лет были у власти, и вы столько там всего натворили, что мы ничего не можем сделать. Мы знаем, у нас получилось бы, если бы, да кабы во рту росли грибы. Вы видите, да? Вы, оппозиционеры, когда были у власти, вы что-то построили? Я не буду далеко ходить за примером, пусть это будет не обидно для кого-то, кто живет на Украине. Ну, Янукович был вор, тут бесспорно. Банда была у власти, тут бесспорно. Воровали, бесспорно. Пришли антикоррупционисты, антикоррупционеры. С люстрацией, со всеми. Ну так говорят, сейчас же уже жизнь показывает, так Янукович святой на фоне этих. Там хоть пенсию люди повышали. Курс доллара был такой же, как говорят, божеский, да? Сегодня что происходит? И заявление, тот виноватый, тот виноват, те денег не дают, те агрессоры, то-то. Я хочу сказать, вы посмотрите. Все виноваты, кроме меня. Вот так в церквах, вот так в интернете, вот такие писатели, вот такое пишут, вот такое показывают. Так вот я говорю, вот эти литературные критики, что сами построили, что сами сделали, что получилось? На что они делают ударение? Это очень важно точно знать. В этом надо разбираться, ибо кто познал Дух Господень, чтобы мог судить его? Кто может сказать, что хорошо и что плохо на самом деле? Только тот, кто познал Дух Господень. А кто познал Дух Господень? Если люди говорят, что да, мы познали, мы знаем, Дух Святой не только с тобой, а вот и с нами, не только с вами, но и с нами, да? Но если познали Дух Господень, то почему вот такое поведение? Почему такие амбиции? Почему слюна изо рта? Почему крик, шум, гам и оскорбления? Где мир? Где радость? Где любовь? Если вы познали Дух Господень. У кого в жизни, вот каждого такого критика, что-то получилось построить, изменить? На кого они сами похожи, чтобы нам иметь основания доверять словам и доводам этих людей, как специалистам, а не обыкновенным, извините, болтунам. И вот тут-то как раз и главная загвоздка. Все те, кто говорят, что кто-то прав, кто-то не прав, что Библия – это выдумка, вообще Бог еврейский – это выдумка, чтобы развести всех так называемых, как говорят, православных, да? Елена Уайт тоже вот такая, там, адвентизм такой, баптизм такой, там, или такой. Ну, знаете, вот все коммунисты на либералов, либералы на коммунистов, ну, все вот в таком котле варятся. Все друг друга обвиняют, все заявляют, а народ вот так вот сидит у телевизоров или там в церкви слушает проповедь. И вот попробуй разберись, вот кто прав, кто имеет право сказать, и какому мнению можно доверять? Кто что-то в жизни построил или изменил? Кто собою что-то смог сделать? Со своей болтливостью, со своей неуемностью. Кто что-то сделал? Вот тут как раз говорят и главная загвоздка. Далеко-далеко вот эти говорильщики, писатели, да? Далеко-далеко не святые люди, если не совсем грешные. Но они толкуют святое. Грешники толкуют святое. Ребенок толкует научное открытие какого-то профессора или какого-то доктора. Я не к тому, что там, знаете, вот доктора все глупые или не глупые, я просто вот такой пример привожу. Ребенок судит, папа умный у него или глупый. Да какой бы он ни был глупый на фоне каких-то мудрых людей, так он в 100 раз умнее тебя, который сидит в памперсе и делает себе туда дела. Вы видите, да? Говорят по этому поводу, знаете эту поговорку, чья б корова мычала, твоя б молчала. Так вот, для меня главный непровержимый показатель чего-либо труда или состояния человека, там, пророка, церкви или священника. Именно что ты сделал с собой? Поменялся ли? Стремишься ли к святости? Имеешь ли результат? Именно по этому признаку я определяю, слушать или не слушать этого человека. Именно вес его словам, имеют ли вес его слова, или они легче пустого места? Могут ли такие люди что-либо правильно толковать или же нет? Вы видите, из чего я исхожу? Прав я, не прав, я вам прочитаю стихи, мы их уже читали не один раз. Но если мы верующие доверяем Богу и доверяем Библии, а я вам пытаюсь еще и объяснить, что это действительно самая правильная в жизни позиция, самая правильная позиция. Вот будьте святы, потому что я свят. Если я к этому стремлюсь, я набираюсь ума Христова. Если я могу дать правильную оценку самому себе, критическую, и не боюсь в своих глазах хотя бы упасть в грязь лицом, если я не буду подвержен вот этим обидам, завистям, гордыне и буду рассудительным, здравомыслящим человеком, и это будет главной красной линией проходить через всю мою жизнь, то по этому безошибочному определителю, да, я могу вообще определить любого человека, насколько он умный, насколько глупый, исходя из того, освященный или нет, владеющий своим духом или, как говорится, в разнос его дух. Мотор ревет, и нельзя сбросить оборот. Как мой брат говорит, бешеный, не бешеный, а ты что, бешеный, то успокойся, да что ж ты это делаешь, да? И даже когда кто-либо говорит что-либо о каком-то другом человеке. Я сейчас не просто беру там Елена Уайт, Библия, апостол Павел или Петр, да, кто о них что говорит, какую информацию подбрасывает. Вообще, если просто какой-либо человек, когда кто-либо говорит что-либо о каком-то человеке, я в первую очередь не развешиваю уши, не делаю глаза круглыми или квадратными, а просто смотрю на дух этого человека. Чем он нафарширован? Чем он переполнен? Он просто констатирует факт, действительно говорит какие-то, будем говорить, такие естественные вещи. Сочувствует он этому человеку, о котором что-то говорит, или же просто поливает его грязью? Определив это, я дальше не терзаюсь в сомнениях, вот правду, неправду. Он сказал, для меня все четко, просто и ясно. Иногда бывали случаи, кто-то подходит ко мне из верующих и говорит, ты знаешь, Саша, а вот тот человек на тебя то-то и то-то говорил, тоже верующий, тоже вроде мне симпатизирующий, вроде. Я ему говорю, а ты чего мне об этом говоришь? Ну как, Саша, я тебя люблю, уважаю, я хочу, чтобы ты знал, мало ли что, чтобы ты был готов. Я говорю, а ты того человека любишь? Да. Ну так уже, конечно, более выдержанно, да. Более официально. Я говорю, а ты ему сказал об этом? Ой, да знаешь, да зачем, да греха не оберешься. Я говорю, ну если ты любишь его, то что ты мне идешь говоришь? Я говорю, ты понимаешь, ты просто стучишь. Тем более я знаю, что ты где-то высказывался о нем и как высказывался. Одно дело, желаешь добра, но с кем-то делись, кто может помочь, и вместе, чтобы этому человеку можно было оказать какую-то помощь. Это один момент. И другое дело, говорить негативное тому, который тоже начинает негативно относиться к этому человеку. И мой жизненный опыт довольно точно подсказывает, какие мысли свойственны духовному, умному, а какие плотскому, невоздержанному, глупому человеку. То есть есть опыт уже определенной жизнью. Он основан на писании и на практическом жизненном опыте. Вот кто-то говорит, вот как ты можешь знать сердце? Ты же не сердцевидец. Я говорю, ну не сердцевидец, но от избытка сердца говорят уста. Глаза говорят, интонация говорит, рука, которая перед носом, пальцем вот так все время вверх-вниз, как маятник ходит. Все это говорит о том, что в нашем сердце. Да, без внешнего проявления я, может быть, не пойму, что в сердце человека. Но даже когда человек молчит, и как он дышит, и какой взгляд, уже можно догадываться, если опыт, конечно, есть. Уже можно догадываться, чем движим человек. Дальше. Почему? Я сказал, что жизненный опыт точно подсказывает, какие мысли свойственны различным категориям людей. Есть некое созвучие у людей одного и того же состояния. Они как бы на одной волне находятся. Если это духовные люди, то доказательством это будет один и тот же самый Святой Дух. Люди различные, да? Саша, Петя, Ваня, Нина, Света, да? А Дух один и тот же. Одна категория мышления, одно отношение к человеку, к другому, самокритичность к себе, объективность, здравомыслие, спокойствие духа, да? Вот люди разные, а дух есть святой, действительно святой учит их. Эти люди будут созвучны в своем состоянии. Вы знаете, вот есть люди, которые недуховные. Вот ты знаешь, я слышал о той сестре, она вот такая рассякая, а человек, который другого духа, он говорит, слушай, а я что, похоже на помойную яму, куда приходят и все сливают? Ах, да, ты святая, ну я пошла тогда, ну я не хотела судить, я просто хотела, я... Ну, видите? А есть кто-то подошел, а тот уже прямо расплылся, ой, ой, ай, ой, ой, да что же это такое, ой, да... Вот кто-то говорит, как можно узнать, какой человек? Так мы даже чувствуем, поймет, не поймет. Блудливый блудливую сразу раскусит, и она его, и он ее. Там взгляд, там поведение, там поза, там что хотите. Я уж не говорю про слова. Вы видите, я еще вроде как бы конкретно не беру ничего, не говорю про Елену Уайт. Но я вам говорю, что прежде чем там мы согласимся или не согласимся, будем за или будем против, нам надо вообще понять, что мы из себя представляем. Можем ли мы быть объективными в оценке? Далее. Стоит ли прислушаться ко всем тем доводам тех человеков, которые говорят, пишут, показывают, представляют якобы какие-то документы, да? А вот они сами находятся вот в таком греховном плотском состоянии. Мы же живем в мире, где кругом информация, где кто-то что-то говорит, и как тяжело наивному такому верующему, который не может разобраться в самом себе, я уже не говорю в других людях, как тяжело такому человеку принять правильное, занять правильное положение. поверить, не поверить. У нас же так сразу приняли, сразу кто про кого что сказал. Тут даже друг про друга из нашей среды, допустим, да? Я уже не говорю там, кто-то с ученым видом подкидывает информацию в интернет о Библии, почему она не истинная, где какие противоречия, да как там на иврите, да что там, да чего там, да почем там, да? Или про ту же Эллен Уайт, про те обелиски, или там памятник на ее могиле с масонским знаком, да? Для кого-то это... Ой, она масон, все, чувствовала моя душа, что что-то не то, теперь я знаю, и побежал, она масон, вон, посмотри ролик, я тебе сброшу ссылочку. Такому человеку в голову не придет. А как это так? Когда ездят адвентисты со всего мира, ну, это тоже такая уже традиция, как в миру, есть бюро путешествий при церкви адвентистов седьмого дня, где туры по памятным местам, где-то Мао Цзэдуна, где-то Ленин, где был в Шушинском там, или в Разливе каком-нибудь, или еще где-нибудь, и где Эллен Уайт жила, останавливалась, там комнатка, там мемориальная доска есть, да, и все же они приходят на могилу Эллен Уайт, там тоже, это же, как говорится, как мавзолей у Ленина. Ну и все приезжают и не видят этого обелиска с этими масонскими знаками, тем более, может быть, там с надписями, да? Ну если бы все ездили и видели, ну, наверное, заговорили. Не, ну это же видео, это же вот заснято. Я говорю, слушайте, когда вы перестанете быть такими глупыми? Сегодня фотошоп, фотомонтаж. Извините, возьмут какую-то голову мужика в бане, мою голову туда подставят, и вы же это даже не заметите. Это же специалисты делают. И будете, ой, ай. Туда же и голову Христа можно было также подсунуть, и апостола. А люди, вот смотрите, ой, ай. А я-то думал. Вот было у меня чувство, что что-то и у Елены Уайт не так. А чего такое было чувство? Хотелось пожрать свининки, она написала, что нет. Поэтому и чувство такое божественное возникло. Пожрать не дают, хоть перед смертью, да? Да не ешь. Может, у Елены Уайт так преподали. Или там, если она говорит о грехе, что грех должен быть побежденным, а я не хочу, мне так хочется, не хочется бороться, не хочется нести крест, я хочу по благодати войти в Царство Небесное, чтобы меня туда завезли, на носилках занесли, без моих собственных усилий. А вдруг читает кто-то или бывает пишет вот так и так, что нам ничего хорошего не светит. И у меня тоже начинается вот это чувство, нет, что-то не то она говорит. Так я говорю, во-первых, кто ты, что ты так говоришь, что кто-то не то, или она не то говорит? Ты плотской грешный человек, любитель погрешить. Ну как ты можешь принимать то, что от Духа Божия? Конечно же нет. Поэтому ты будешь чувствовать своим сердцем будешь чувствовать. Враг она. И когда кто-то подбросит информацию, там этот памятник на могиле, да, с этим масонским знаком, да, все, убеждений больше никаких не надо. Что еще хотелось бы мне сказать по поводу Эллен Уайт? Когда я пришел к Богу, точнее даже сказать, к церкви, потому что к Богу я шел, но не пришел я к нему, а пришел я к церкви, потому что если пришел бы к Богу, что-то бы сразу поменялось. А так я пришел к церкви, и ничего не менялось, что меня стало тревожить и заставляло задумываться. Так вот, когда я пришел к церкви, то я попал в такую церковь, в которой к Эллен Уайт было довольно прохладное отношение. Там не были против нее, там не говорили, она такая рассекая, и не было слов, что она лжепророчица. Тем более не было такого, что она Иезавель, как сегодня некоторые заявляют. Она говорили так, что она правильно пишет. Но когда она жила Это же уже, смотрите, сколько времени прошло. Это правильный свет, но это устаревший свет. У нас, живущих в последнее время, у нас самый последний, самый юбилейный и самый свежий свет. Ну а почему там была такая переборчивость? Правильно, но вроде как бы но. Вроде правильно, но. Вот с оговоркой какой-то такой, знаете, вроде не против, но вроде бы и не за. Так вот, почему там была такая переборчивость, вот, переменчивость, такая нетвердая позиция по отношению к Эллен Уайт? Так это потому, что в юбилейном свете, который якобы возвещался в этой церкви и этой церковью, не все было по Библии, не все было по Эллен Уайт. То есть, это была, там была такая, был тоталитаризм, там было насилие, там было стукачество, там была инквизиция по полной программе. Потому Эллен Уайт была, она писала, как и Библия, что Бог никого не угнетает, а в той церкви брали за горло. Попробуй, не дай Бог, не согласиться когда-нибудь в чем-то. Вот имеешь свою точку зрения, ну просто имеешь, просто высказал, все. Попал, как говорится, по первое число. Как и, в принципе, и у свидетелей Иеговы. Там что-то общее, много общего было с ними. Поэтому там так и объясняли, что читать можно. Но зачем есть черствый хлеб, когда есть свежайший, горяченький, только из печи? Эллен Уайт писала, что Христос глава церкви. А в церкви говорили. Почему с Эллен Уайт не соглашались и так тихонечко ее, так как говорится, в сторону отодвигали. А в церкви объясняли, что руководитель церкви — это живое воплощение Христа. Вот, вот вам, пожалуйста, и Папа Римский. А я тогда вот, когда пришел, я говорю, не к Богу, шел к Богу, а пришел к церкви, да, развесил в вере свои большие уши, так и поверил этим юбилейщикам. Да, Эллен Уайт, старый свет, да, там что-то такое отсталое. И я вот, находясь под впечатлением, вот, вот так рассказали, а у меня еще не было чем определять, правда или неправда, да. И я вот под этим впечатлением попытался сам прочитать одну книгу Эллен Уайт. Как сегодня помню, «Путь ко Христу». И после такого просветляющего объяснения она мне настолько не понравилась, это я к тому говорю, как влияет вот это объяснение глупых людей для больших ушей и малого мозга. Она мне настолько, эта книга, не понравилась, что я сказал, что это действительно старый хлеб. С тех пор я больше не читал ни одной книжки Эллен Уайт. Это я вам рассказываю, что если кто-то там сразу пришел и сразу читал Эллен Уайт, а потом где-то кого-то наслушался или сам разочаровался по какой-то причине, что что-то не понимал, да, то я говорю, в отличие от вас, я был сразу против Эллен Уайт. Потому что так мне объяснили. И прочитал под соусом этих объяснений, действительно, у меня книжка показалась настолько нудной, настолько неинтересной, что я сказал, да, с юбилейным светом старому хлебу с плесенью не сравнится. Ну, что хочу сказать, я же стремился к святости, я же хотел этот вопрос решить, я же в церковь пришел только из-за этого вопроса, а не просто, чтобы ноги было где мыть мне, в тазу. Так вот, время шло. Эллен Уайт я не признавал. Ну, вы поняли, как не признавал. Ну, да, но... Меня интересовало все равно избавление от собственных пороков. Я, естественно, ну, коль тут юбилейный свет, помазанники, или, как я говорю, измазанники, непонятно кем и непонятно чем, да? Вот я к ним, пожалуйста... Объясните, вот я раздраженный, как мне от этого избавиться? Меня это уже замучило. Самое интересное, что в этих свежих хлебах, в юбилейных цветах, на эту тему ничего вообще не говорилось. Вот вы помните, я рассказывал, два человека, муж с женой, сказали вот эту фразу: единственное сокровище, которое можем мы вынести из этого мира в мир будущий, есть характер, сформированный по образу подобию Божьей. Эта фраза меня привела в эту церковь, потому что люди были из этой церкви. А теперь, когда я говорю, так как же это сокровище приобрести, да как же его взять отсюда? А тут на эту тему даже разговора не идет. Сокровище приобретается через просто такое, знаете, глупое, примитивное повиновение пастырям. Все. С отсутствием своего мнения. Так вот, на эту тему я вообще ничего не услышал, потому что ничего не говорилось. Я был глубоко разочарован, хотел уйти. Но уходить некуда было, потому что все остальные церкви были еще хуже, они же были Вавилоном, а я же был не в Вавилоне, а в Израиле в истинном. А я остался в церкви. Но понял, что надо самостоятельно заниматься этим делом. И моя вот эта самостоятельная инициатива заниматься, интересоваться, читать, копаться, как избавиться от греха, овладела мною, я стал заниматься. Юбилейщики же с юбилейным светом, помазанники, стали бить по рукам за мою вот эту инициативу. О, ты хочешь быть святым? О, ты хочешь быть лучше других? Да я не хочу быть лучше другим, я просто хочу быть счастливым человеком. Вот и все, что я хочу. Они били по рукам, а я вынужден был сам барахтаться, спотыкаться в поисках освобождения от греха. Но потихоньку, не сразу, конечно, годы проходили, потихоньку стало что-то открываться, стало что-то получаться. Мне стало лучше в душе, я стал более счастливый, меня не стало задевать то, что раньше задевало. Ну, к этому времени там меня рука положили, я стал уже шишкой какой-то такой. Я стал записывать свои мысли в тетради. Вот что открывается, это было все связано в основном с природой греха и с механизмом, как избавиться от греха. Я говорю, все равно без них, и как они говорили, не будешь слушать, то и Духа Святого не получишь. Без них и без ихнего Святого Духа, а с Духом Божьим, потихонечку стало что-то открываться. Я стал записывать эти мысли. Ну, естественно, имея какое-то положение, дошло до того, я стал же делиться с людьми. Люди были в восторге, люди принимали это на ура. Ну, не все, конечно, были и те, кто были против. Я делился этим знанием с людьми, делился своими опытами, где написано, как написано в Писании, как я понимаю стихи библейские. И самое интересное, что в этой церкви, так называемыми иными ангелами, ну, руководителями я имею в виду, было сказано мне, чтобы я закрыл свой рот про эту свою святость, про которую я говорю. И если хочу продолжить получать свои 30 серебряников в виде зарплаты, то это условие, чтобы я закрыл рот. Я, естественно, не согласился, так как родился, как сказали, строптивым. Я не согласился с такой постановкой вопроса. И мне было сказано, что я настолько заблудился, настолько отпал от благодати, что мне снова нужно идти в первый класс, слышите, да? И даже начать изучать отсталую от жизни Елену Уайт. Тебе бы не мешало почитать то, что читают до сих пор в Вавилоне, то есть в церкви адвентистов седьмого дня, в официальной церкви. Мне просто нечего было, ничего не оставалось, как сесть, пойти домой. И вы знаете, а у меня были по тем временам, ну, практически все труды Елены Уайт. Напечатанные на машинке, напечатанные через копирку, но были. Я имел возможность их достать. начал, сел и начал изучать ее труды. И что вы думаете? Я вдруг обнаружил для себя при чтении этих книг. Все, что касается моих пониманий Библии, которые мною были записаны, вы поняли, в каком направлении? В направлении природа греха, как человек грешит, что надо делать, что не делать, на что делать ударение там, да? Я обнаружил, что мои записи оказались точь-в-точь, как в ее трудах. А на вопросы, в которых я что-то понял, но не до конца, то есть не хватало мне какой-то там мелкой детали, ну, чтобы, ну, как говорится, в моем сознании все соединилось в одно что-то, да, как пазлы собрались в одну картину. В вопросах, в которых я не до конца все понял, я нашел продолжение своих размышлений и убедительные ответы на свои вопросы. Чтобы обвинить, то есть, заметьте, я был против нее, я был настроен против нее, а тут то ли от безысходности, то ли еще от чего-то, да, а что мне оставалось делать, когда мне сказали, так, иди. Иди учись. Наравне со всеми отступниками. Читай Эллен Уайт. И вот оказалось, хотя между мною, тогда, когда я был в том возрасте, и Элленой Уайт прошло почти 100 лет, когда она это написала. Я не мог у нее списать, потому что я не читал. Она не могла у меня списать, потому что, когда я еще на свет не появился, она уже умерла. Ну, тогда у меня возник вопрос. Как же так? Она могла, то есть, то, что мне открылось, открылось из Библии через работу Святого Духа, через размышления, а не через толкование пастырей церкви. То есть, сказать, что я, ну, был под чьим-то впечатлением, под чьим-то влиянием, на меня повлияли, тут, как говорится, так не получится сказать. Что она написала, что я себе записал. Так беру и такой думаю, ну надо тебе, даже иногда и фразы одни и те же. Ну если там фразы не такие, но мысль точно идентична. И вы знаете, после вот того, что я стал читать, я потом начал читать, я потом обложился книгами, обложилась книгами моя жена, моя мама, мы все читали и тут же делились. Глянь, что написано, глянь, что написано. Тютелька в тютельку, что Бог в Библии напишет. И мысли те, которым меня Бог подвел. Удивлению не было предела. Я стал читать, я стал штудировать все. После этого мой прежний юбилейный свет потух навсегда. Ангелы эти иные перестали быть в авторитетах, хотя и так уже на это время не в большом были у меня авторитете. И я ни этого света, ни этих ангелов больше не хотел ни видеть, ни слышать. Мне сказали, Саша, или ты образумишься, или пеняй на себя. Я выбрал пенять на себя. С того момента я как пошел еретическими кругами, как, или дорогами, как сказали, да? Вот так по сей день и хожу в еретиках. В еретиках по отношению к тем, которые ереси несут. Но не по отношению к Библии, как бы меня в чем-то в этом обвиняют. То, что сегодня говорю, это не чьи-то книги, это не чьи-то убеждения, не чьи-то влияние на мое сознание. Не читал я книг. В церквах я не находил ответов на эти вопросы. Читал Библию, читал Эллен Уайт. Размышлял, экспериментировал, делал и приходил к какому-то определенному результату. То есть проверял на опыте, правильно, неправильно, истина, не истина. Мне надо было убедиться. что это истина. Хоть Елена Уайт, а хоть Библия. Я пока в общем говорю про Елену Уайт. И даже в общем говорю про Библию. То есть я не беру сейчас никаких деталей. В какой-то момент, вы сами понимаете, есть такое определенное понятие, что мы можем понять, что есть истина, а что мы не можем еще понять. И мы, может быть, не примем это как истину. Но на тот момент я понял. Елена Уайт пишет, Библия пишет. Я вникаю, сопоставляю, я делаю, экспериментирую, и получается. И я приходил к убеждению, познайте истину. И я говорю, если это истина, то истина сделает вас свободными от греха. Если я стал освобождаться, как я могу сказать, что это не истина? Я не знаю, читали ли вы, обращали ли вы внимание, у меня ведь многие книги были подчерканы. Воспитание ума. Что надо делать? Борьба с плотью. Что такое плоть? Где Елена Уайт так писала об этом? Какие книги, какие страницы? И на полях пометки. А в конце книг Елены Уайт, потому что жена печатала, я переплетал их, я вшивал чистые листы и делал симфонию еще. Где? Собирал из этой книги. Где? Оправдание по вере, что она пишет. Совсем не то, что в церкви объясняется. Что такое вера? Что такое любовь? Надо усилий или не надо? То есть вот это брал, вот просто собирал, так это по разделам разделял. И когда какой-то вопрос, я сзади открываю его в алфавитном порядке, слово, и вот вам книжка, вот читайте. Вы говорили, это так не написано, читайте. Это я говорю к чему? Говорю пока в общем, но говорю, что по отношению к самой главной теме, которую я понял, которая проходит красной линией через Библию, самой главной темы, которую должен понять человек в этой жизни, и самой главной цели, которую он должен достичь, Елена Уайт оказалась на 100% права. Я много оттуда подчеркнул, о чем в Библии читал, но чего-то не хватало мне. А там об этом все написано. Причем написано так просто и понятно, что я просто удивлялся. Я еще чуть-чуть скажу на сегодня, больше не буду. Сегодня мы закончим наше общение. Но последнее, что я хотел бы сказать. На что хотелось бы мне еще обратить ваше внимание. Почему ничего не говорят так называемые критики, противники Библии, Бога, перевода Библии, апостолов, пророков библейских, Елены Уайт? Я пока в общем говорю. Почему? Вот эти так называемые критики ничего не говорят относительно того, святыми ли были библейские пророки, или же вытворяли такие же чудеса и знамения, как всякий грешный человек. Почему говорят, вот то не так у них, или вот это неправильно? Они неправильно трактуют там какой-то обряд, или какой-то символ, или какое-то пророчество. Почему не обвиняют авторов библейских, авторов священного писания в грехах? Ну, Христу, вы знаете, Марию подсовывают, типа, была блудницей, да и Христос был неравнодушен к ней. Ну, такое, знаете, это я буду говорить, сами видно, сексуально озабоченные люди, поэтому вот это сидят, да еще и озлобленные, да. Вот поэтому сидят, вот это и так, таким делом занимаются. Но я говорю, обвинить апостола или пророка в грехах не обвиняю. Далее. Про Елену Уайт. Почему я не слышу от тех так называемых критиков? Извините, что так скажу, ну как слышу? Что это баба. Некоторые говорят, баба, он учит нас. Так, тут еще будет учить нас, мужиков. Да? Почему я не слышу, что это баба, что это шизофреничка, что это Иезавель, Елена Уайт когда-либо прелюбодействовала, выпивала, мужу в мозги вставляла, кричала, ругалась, раздражалась или была мстительной? Вы понимаете, почему я задаю такой вопрос? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. То есть греховный человек не может принимать от Духа Божьего, следовательно, не может правильно что-то толковать. Про нее пишут такая, рассякая, там, и масон, там, кто угодно, шизофреничка, баба, уже пророчица. Почему нет свидетельств? Вот она вела себя недостойно. Кричала, ругалась, раздражалась, была мстительной, сварливой бабой. Тишина. Я именно подчеркиваю этот факт. Почему ей ставят в обвинение, что она и то, и это неправильно понимала? Я еще раз подчеркиваю. Кто ставит в обвинение? Тот, кто святой? Или кто возмутительно настроенный революционно против всего святого? Человек, стремящийся к святости, обвиняет? Или необузданный и порабощенный грехом? Безводные облака, носимые ветром. Почему эти люди ставят ей в обвинение, что она что-то неправильно понимала или толковала? Или говорят, откуда она могла это знать? Почему они говорят, что она шизофреничка? Потому что видела видение, там есть некоторые описания, в каком она состоянии была, там дышала, не дышала, кто там, что там. Так не должно быть. А ты вообще когда-нибудь видел видение от Бога? А ты вообще знаешь, какой-то, в каком состоянии человек находится? Ты вообще что-то знаешь? Да глядя на тебя, на твой раскрытый рот, на твою неуемную энергию обвинять, поливать грязью. О каком видении вообще могла бы идти речь, если ты скажешь, что я видел видение от Бога? Да таким людям никаких видений, ни от какого Бога. Разве только от Бога века сего с маленькой буквы может быть. Почему говорят, что она была одержимая бесами? И что она возомнила о себе? Ну, а теперь, оказывается, еще и масоном была. Сегодня говорят, прислугу имела, то есть, ну, чуть ли не рабовладелец был, госпожа, вроде бы равенство должно быть. А у нее прислуга была. Я сейчас не буду тут объяснять по поводу прислуги, коснусь в следующий раз там и прислуги, и много еще чего. Я просто на чем хочу сегодня завершить наше общение. Чтобы вы поняли. Чтобы разобраться, права она или нет, права Библия или нет, прав человек или нет, надо понять, какое отношение эти люди имеют к вопросам собственной святости. Это первый момент. Второе. Чтобы согласиться с чьими-то доводами, чьими-то обвинениями, несогласиями, надо задаться вопросом, что эти люди из себя представляют. А судьи кто? Святые, богобоязненные, кроткие, смиренные, простые и мудрые это люди? Или люди, у которых мотор завелся и на полных оборотах и не глушится? А только глушится, когда бензин кончается. И теперь третий вопрос. Мы, которым нам надо разобраться. Чтобы не ошибиться, естественно. А я в каком состоянии нахожусь? А всегда ли я правильно могу определить, кто прав, кто виноват, кто в истине, кто нет? А не ошибаюсь ли я? И в каком состоянии я нахожусь? И что мною зачастую управляет? Завожусь я, психую. Долго ли я хожу в этом состоянии? Положительно ли думаю о ближних, о врагах? Или, может, не вслух, а может и вслух, ругаюсь? ехидничаю над ним. То есть, обратите внимание, кто говорит, что о ком-то говорит и я. Вот три, будем говорить, персонажа. Всех нас объединяет одно, самое правильное. Я так считаю, так в Библии написано. Кто считает иначе, пожалуйста, можете предоставить доводы. Их, всех этих трех персонажей, объединяет одно. Чтобы разобраться, дать правильную оценку, надо понять, каково наше, всех нас, трех персонажей, отношение к вопросам святости. И кто, и сколько, и чего в этом вопросе достиг. Еще раз повторяю в заключение. Душевный, греховный, не победивший свою греховную плоть, гордый, обидчивый, раздражительный, ленивый и так далее человек не может дать правильной оценки ни себе, никому. Ибо о сём надобно судить духовно. Рассудок это определяет, если он чист, если он не пьян от переизбытка дозы того эмоционального алкоголя, который мы постоянно принимаем. Я на этом заканчиваю, да? Вы видите, конкретно еще ничего не говорил. Потом буду читать письма, буду читать вопросы и обвинения. И буду говорить конкретно. Но, я думаю, это даже более важное, о чем я говорю, да? Более важное для нас, чтобы мы знали четкие критерии, по которым можно разобраться в этом мире обвинений, нападок, лжи и так далее. Всего хорошего, Божьих благословений вам, делайте выводы, размышляйте, даже не по поводу Елены Уайт, а даже по поводу вообще людей, с которыми нас жизнь сталкивает, кто что говорит, нужно верить или не нужно верить, чтобы не оказаться обманутым. Еще раз всего хорошего. И до следующих встреч.